Начинаем программу «Дифирамбы». Я с большой радостью здороваюсь с нашим сегодняшним гостем. Это художественный руководитель театра «Ленком» Марк Анатольевич Захаров. Здравствуйте, Марк Анатольевич.
Здравствуйте.
Поздравляем вас.
Благодарю
вас. Еще будет эхом долго отдаваться. Да, этот юбилей. Я когда наблюдала за тем, что происходит вокруг вас, думала, наверное, в какой-то момент юбиляр отключается внутренне и думает, да делайте, что делайте,
ну,
что хотите.
Да. Когда во всех газетах 11 числа, вдруг там, потом еще 13-го, 14-го.
Ну, скажите, устали?
Щедро.
Устали?
Ну, немножко обалдел, конечно, есть такой удар по психике, который как-то немножко подействовал.
Ну, вам понравилось? Как вас любят.
Нет, я не могу сказать, что понравилось. Это вещь тяжелая вообще-то. Вот. Это такой терпкий запах, как в этом там, в крематории цветов. И все остальное это.
Ну, а были какие-нибудь неожиданности, что вас больше всего шокировало или обрадовало?
Да нет, пожалуй, все было так.
Все было по плану.
Ну, да, как-то.
Да, торжества и аресты были совмещены.
Допустимо, да. У меня была неожиданность вот сравнительно недавно, когда мне уже показалось, ну вот вроде я уже остаюсь чуть ли не последним режиссером, там человек 5 осталось, и встречает меня какое-то лучезарное лицо, бросается ко мне. Я его, понимаешь, я его не знаю, но он настолько восторжен, что я тоже его обнимаю, мы обцеловываемся. И потом он говорит: Марк, ну ты сейчас где? Вот я понял, что все относительно. Все разговоры.
А вот счастливый человек, наверное. Вся жизнь у него прошла.
Да-да-да-да.
Скажите, пожалуйста, а почему, вопрос, не знаю, был ли у вас такой план или нет, а почему вы не сделали специальную премьеру к своему дню рождения? Или не было такой мысли?
Да нет, наверное, не было. Так я к этому не относился, как к какой-то неизбежности, которая надвигается откуда-то из глубины времени. Но так, чтобы, значит, вот как делали спектакли к 7 ноября,
к дате.
К дате, к столетию Ленина. Вот это у меня на всю жизнь отбило эту охоту. Датские спектакли, поэтому не было. Ну, я считаю, что вот последний у нас нельзя говорить, теперь один из...
Последний по времени, вот так можно
последний
говорить.
Последний по времени, да. Крайний... И вообще, так сказать, вот недавний спектакль «Небесные странники», это в какой-то степени я, так сказать, там постарался рассказать все, что меня на данный момент интересует. Вот во втором акте, особенно первый, он у меня немножко скомканно получился по драматургии, а второй акт, я им доволен.
Я хочу нашим слушателям сказать, что, конечно же, мы принимаем ваши вопросы. Напомню, номер СМС плюс 7985-970-4545. И большое количество вопросов пришло на наш сайт до начала программы. И, конечно же, здесь почти вот через один все вспоминают фильм «Убить дракона», безусловно, который оказался на сегодняшний день самым актуальным из всего, что было снято Марком Захаровым. Я хочу процитировать одну реплику. «Нет пророка в своем отечестве», пишет наш слушатель. 25 лет назад, посмотрев фильм, считал, что в гротескной форме показано наше прошлое, а нас ждет светлое будущее. Вчера, посмотрев фильм, понял, что с опозданием на 25 лет, что это фильм предупреждение. Абсурд стал нашей недавней историей, нашим настоящим и станет нашим будущим без хэппи-энда, как и в фильме. Это пророческий фильм, надо было сразу изучать в школе, писать сочинения. Тогда, может быть, сегодняшние 20-летние убили бы дракона.
Да, очень выразительно.
Ну, а вы об этом тоже с нами вспоминаете, когда этот фильм смотрите? Это фильм предупреждения? Это фильм о прошлом или о будущем?
Ну, в общем, это получился, конечно, фильм о будущем. Я просто не понимаю, как это можно было написать в 1942-1943 году. Какой не был бы талантливый Евгений Шварц, но все равно такое предвидение философское и такое понимание некоторых закономерностей общественного нашего бытия, оно меня совершенно сражает, удивляет и потрясает.
Скажите, пожалуйста, опять же, по этой же теме, вот у вас есть ответ на этот вопрос, почему все-таки общество, народ все равно выбирает это такое будущее?
Я думаю, что, наверное, корни тянутся в какое-то глубокое прошлое и такое, то, что мы называем теперь большевизмом, чтобы не обижать Зюганова в Компартию. Это такое наследие все-таки прошлого. Я тоже все думал, что, наверное, я-то все понимаю. Да нет, не все. Я это самое, когда пришел в театр, я помню, повесил такой вот план сетевой по времени, какой выпуск, вот эта декорация сюда приходит, костюмы в это время делаются, а идут репетиции, потом это все сходится на графике, и вызвал очень большое уважение со стороны коллектива, но работа над спектаклем началась за 10 дней, причем такая героическая, угу. Люди падали, ночевали в театре, вот, и потом я как-то вспомнил Ключевского и перечитал его, хотя его читал еще в юности, что мало солнечных дней в России, и у нас сформировался в нашем менталитете такой вот, вот дождь идет, и я лежу на печи, я ничего не делаю, и не надо, я делаю большой перерыв. Потом три солнечных дня, и вот здесь Великоросс, наш предок, развивал такую производительность труда, которая была не по силам европейским народам. Он сворачивал горы за эти три дня, а потом опять ложился на печку ждать следующих солнечных дней. Так что мы связаны с пространством планеты, с географией.
Ну, это больше. Как Илья Муромец, который 33 года.
Ну, да. Но я не думал, что это так проросло и так осталось незыблемо. Просто
а это достоинство, скорее, характера национального или недостаток?
Я думаю, это надо просто принять. Это такая данность, которую нельзя не учитывать. Она существует, она есть. Вот у нас в театре, когда мы сдавали там в аренду помещение, привезли из Ирландии человека с чемоданом гвоздей, что нас изумило. Он просто забивал там самую материю, прибивал. И мы спросили, а как же, почему вот это? У нас же это, есть полно гвоздей-то в Отечестве и людей. Да, говорит, пробовали. Такие первые три дня хорошо очень стучат, прибивают. А потом какой-то перекур, потом кто-то запивает. Вот надо искать замену. Вот начинается головная боль. Поэтому уж своего привезли с чемоданом гвоздей.
Ну, подождите, вы же работали с иностранным контингентом, работали же в других театрах, ставили. Да, действительно, они даже и в этом смысле, в творческой работе отличаются от российских артистов.
Ну да, там накладки быть не может. Если вот режиссер сказал, что вот этот предмет должен лежать вот здесь. Угу. Вот наш может положить здесь, немножко правее, левее, а этот точно на это место. И это какая-то такая уважительная, очень четкая, профессиональное отношение к своим обязанностям. Можно позавидовать. И, вероятно, никогда не догнать. Никогда. Потому что я посмотрел, я часто бываю в Германии, как паркуются автомобили, и я понял, что это на подсознательном уровне, что это менталитет. Это не то, что они лучше знают правила дорожного движения.
То есть они по-другому просто не могут.
Они по-другому не могут, да.
Ну, в этом есть какая-то обреченность тогда, Марк Анатольевич.
Ну, есть обреченность. Самое главное обреченность, что все-таки главный герой у нас с вами. Мы живем в стране, которую любим, почитаем, желаем ей счастья, работаем для нее. Но главный герой этой страны – Сталин. Вот так мы должны это признать.
Причем Сталин уже как нарицательное.
нарицательное, и потом, значит, наша художественная продукция на телевидении, вот мне это очень нравится, что показывает, а вот смотрите, чай пьет, так вот никого не стреляет,
хороший
задумался, такой, да. Вот, вот здесь у него ошибки были, а здесь вот он какой-то такой человечный. Я вспоминаю «Дракона» Евгения Шварца, где говорили про дракона, вы знаете, не так все плохо. Потому что, когда была эпидемия холеры, он вдохнул на озеро, вскипятил его и ликвидировал угрозу эпидемии. Так что надо, так вот его одной краской мазать нельзя. Это только немцы могут, но у них...
Ну, подождите, давайте тогда разберемся, Марк Анатольевич. Мы же все живем на свете давно, да, и помним и начало 90-х годов, и помним перестроечное время, когда это была попытка самоочищения. А где здесь была ошибка? Что, у людей короткая память? Ну, в каждой семье есть трагическая история. У нас нет семей без трагической истории. Нет, да? В чем же тогда дело?
Не хватило новых демократических ресурсов. Мне сразу очень рано, на раннем этапе перестроечных процессов, Гавриил Попов сказал, что, наверное, ничего не получится. Будут все равно коммунисты руководить, управлять, потому что у них есть просто опыт делопроизводства. А у таких людей... даже самых выдающихся, как, допустим, там Собчак, я не хочу называть какие-то другие имена прекрасные, у них опыта этого нет. У них есть воодушевление, дерзание, вот, а будут все равно возвращаться к коммунистическим кадрам.
Проверенным, да?
Да.
А у вас когда разочарование вот наступило в этих в демократических реформах? Когда вы почувствовали, что, как сейчас принято говорить, что-то пошло не так?
Ну, вот когда уже стали там... Нет, мне очень понравилось сначала эти самые жесткие гайдаровские меры. Может быть, они не так ударили по мне и моей семье, как по большинству людей. А вот все-таки, когда уже в сберкассе нельзя было свои деньги взять только 400 рублей, вот это вот уже что-то тут начало как-то что-то не нравиться. Ну, а потом был такой обнадеживающий период, по-моему, в 2005 году, когда по инициативе нашего президента было изменено отношение к Деникину, к Шепелю, когда пересохранения произошли важные, когда так осторожно сказали про патриарха Тихона. Правда, это шло, к сожалению, не от нашей церкви, от русской православной, которая вот говорит сейчас возрождение нашей веры, возрождение. Но почему возрождение? От чего? Кто сбрасывал колокола, кто взрывал церкви, грабил, и кто физически страшным и зверским образом уничтожал священнослужителей. Вот Ленина боятся назвать. Вот это меня очень удивляет. Это, наверное, что-то животное есть. Я помню, как выходил из партии Ельцин. Вот пока он шел по центральному коридору между кресел, люди на него смотрели и вжимали головы в плечи. Как только он поворачивался спиной, начинали кричать «позор!» там это, но в глаза никто не мог. Он как такой маститый хищник, зверь, шел с огромным таким своим биополем, которое подавляло этих мелких чиновников.
А вы же видите, как вот страницы переворачиваются, история, и оценки начинают другие выставляться, меняются иногда акценты, меняются минусы на плюсы, плюсы на минусы. Вот про Сталина сказали, сейчас давайте про Ельцина вспомним. 93-й год недавно отмечали мы 20-летие этих событий. Вы обратили внимание, какая новая мифология возникает на этом периоде, который вчера еще только было. Это еще даже не история.
Ну да, я, конечно, не понимаю, я не хочу там как-то персонифицировать, но тем не менее, когда Рудской провозглашает себя, значит, президентом и обращается к военно-воздушным силам, ребята, поднимайтесь в воздух и атакуйте Кремль. Тут возникают всякие вопросы неприятные, от которых хочется уйти, потому что, ну, я не политик.
Но, тем не менее, смотрите, сегодня, когда обсуждали вот события 93-го года, огромное количество претензий, как всегда, было высказано в адрес интеллигенции, которая подписала то самое письмо с 42-х. Я не помню, вы ставили свою подпись под ним?
Не помню.
Нет?
Нет.
Но понятно, что речь идет о поддержке со стороны интеллигенции, поддержке жестких мер, которые объявил Борис Николаевич Ельцин. Давайте я продолжу свой вопрос после новостей. Мы останемся вот в какой-то момент еще в этой теме.
Дифирамп.
Мы тут притянулись с Марком Анатольевичем, потому что у нас тут в телевизоре министр выступает. Мы пока не слышим, о чем он говорит. Да, может быть, все ужасно, может быть, все не так опять. И мы не те слова говорим.
Ну, мы так все, такой политический крен у нас был. Да, я хочу добавить, конечно, что я поддерживал Ельцина, я был в президентском совете, и я понимаю, сейчас прошла дистанция какая-то временная, что, наверное, там были какие-то ошибки предварительно совершены. Но в тот момент, когда было принято решение о каком-то силовом воздействии на самозванцев, тот, наверное, единственный был выход такой. Поэтому я лично остаюсь человеком, который поддержал и поддерживает это решение историческое. Но мы совершенно не говорим о театре с вами.
Вот сейчас как раз министр.
А я имею некоторое...
По поводу театра. Пожалуйста. Хотите, я вам сейчас скажу, процитирую министра культуры? Я даже вот без шпаргалок, Марк Анатольевич.
Ну, давайте.
Значит, если в театре будут ставиться спектакли, которые будут противоречить государственным интересам, мы снимем директора.
Да. Еще бы понять, что такое государственный интерес.
И почему директор тогда не главного режиссера?
Да, директор.
Директор здесь при чем?
Но это как раз правильно, что был какой-то конфликт у директора с режиссером. Это разделяло властвуй.
Ну, вот по поводу искусства. Вы, в принципе, разделяете искусство на патриотическое и непатриотическое?
Нет. Нет, я не разделяю это. И более того, я вот сейчас думаю, что самое главное у нас сейчас дискуссия идет в отношении вот театральной реформы и контрактной системы. Я на последнем заседании, когда был по вопросам культуры в городской думе, я сказал, что есть вещи в русском языке, ну так устроено, что вот слово «чиновник», оно негативно имеет отблеск. Англичанин может с гордостью говорить, что я работник истеблишмента. Вот. А наш, так сказать, не мог, ну, управленец, чиновник был.
Менеджер.
Да. Я думаю, что очень постаралась, конечно, наша литература классическая с чиновниками расправилась. Так, отсталая страна. Поэтому она, ну, там Салтыков-Щедрин все рассказал. Вот. И поэтому вот я вас выдвигаю на конкурс, будем искать тоже ведущую, но более, так сказать, соответствующую патриотическому воспитанию сегодняшнему. Вот. А вам еще предстоит переаттестация. Вот эта переаттестация и конкурс, это, мне кажется, что это не годится для нашей просто ментальности. Есть хорошее слово «контракт». Вот я заключил контракт, со мной хотят заключить контракт, я буду заключать контракт. В этом нет ничего унизительного, это есть абсолютно такая европейская цивилизованная норма. И я думаю, что, конечно, вот этот вопрос с контрактной системой, он назрел, потому что вот это сталинское желание сделать все театры по образцу МХАТа, просто до мельчайших подробностей, вот чтобы было все очень похоже. Это привело к какому-то обеднению организационному, а стало быть и творческому. Но вот сейчас какие-то появились здравые суждения, просто с перехлестами. Перехлесты касаются того, что театр сложное заведение, находящееся в постоянной динамике. Оно, так сказать, немножко вверх, немножко вниз, где-то на месте, потом опять какой-то прорыв. Но те маленькие театры, типа практики и вообще так называемое концептуальное искусство, это очень полезная вещь, она должна быть. Но, как говорил Чехов, зачем толкаться? Всем места хватит, особенно в таком мегаполисе, как Москва. Поэтому, конечно, не надо столько театров, которые бы целиком бы жили за счет бюджета. Бюджет-то все становится все меньше и меньше.
То есть вы предлагаете сократить количество? Я помню, что вы когда-то с такой идеей уже выходили.
Я предлагаю, скажем так, знаете, ну, эти театры, вот несколько лучших репертуарных театров, все равно, как сказал Табаков однажды на одном заседании, что когда вот так спрашивают, так куда хочешь пойти? Ну, называют максимум 5 названий.
В Москве. Театров,
да? В Москве. Больше не называют. Так оно где-то есть, 5, 6, 7. Вот эти театры надо какое-то время поддерживать полностью.
Ну, есть какой-то же мониторинг наверняка, есть, да, эти, да, да, какой-то, да, топ каких-то вот самых успешных театров московских.
Да.
Ну, помните, в советское время в «Нагрузку» продавали нам билеты? Да. Если я хотела попасть, допустим, на спектакль Марка Захарова, да, в «Ленком», да, мне в «Нагрузку» давали какой-нибудь там условный театр Гоголя. Да. Или театр Ермолова, который в то время был достаточно таким печальным, да?
Ну, вот я думаю, что, понимаете, что вот это вот такое желание большевистское сгоряча так сразу вот рубануть по всем, во-первых, кто уже в возрасте находится, и я все думаю, что, ну, конечно, вроде бы это разумно с одной стороны, но с другой стороны надо вспомнить лучший репертуарный театр всех времен и народов в России, Товстоноговский, БДТ, и вот там Успекаев, Стрижельчик, Юрский, Смахтуновский, Капелян, Шарко, Дронина, да очень много фамилий, которые, если их изъять, вот так вот через 3 года сказать Товстонову, ну все, 3 года проработал, и дальше иди, нечего дальше формировать труппу. Вот другой будет человек, то это огромный был бы минус для нашей культуры, для кинематографа, который очень питается.
Но тогда все-таки было другое время, другая была система абсолютно.
Ну, другое время, но если сейчас время поменялось, и это надо понимать, что другая информационная эпоха.
Но вы же сами ратуете за контрактную систему.
Да,
это тоже достаточно жестокая вещь для артистов, в том числе и в первую очередь. Ведь помните, вы сами говорили Путину про то, что вот невозможно с Джульеттой, которой за 70, расстаться полюбовно.
Ну да, или я говорил, или я, в смысле, поддерживал того, кто это говорил.
Да. А сейчас есть возможность, вот она у вас не пройдет аттестацию, до свидания, Марья Ивановна.
Нет, аттестацию не надо, контракт. Я прерву контрактные отношения. Хотя я очень горжусь, как человек, очевидно, достаточно консервативный, тем, что я никого из театра не уволил. Вот так вот глядя, знаете, и вот вы меня, Ларина, творчески не устраиваете. Вы свободны.
Ужасно.
Это такое высокомерие, оно не свойственно вообще русскому театру, русским людям, может быть, какому-то интеллигентного разлива. Вот, поэтому, ну, надо использовать западный опыт. Вот много театров в Германии, кому-то платят все 100% бюджета, кому-то говорят, вам 75%, вам 50%, а вам вот.
А это от чего зависит?
Это зависит от успешности, от успешности. Нет, ну, есть, конечно, важно, а судьи кто? А судьи кто здесь не должны сами режиссеры? То есть режиссеры могут участвовать в этой работе, но должны быть люди с сведущий в искусстве. Таких я не знаю, я знаю очень мало. Ну, Лиза Швыдкой, там Урин, вот, они могут. Они понимают, какая ситуация.
Они могут быть экспертами в этом.
Экспертами, да. Но такого экспертного совета, который давал бы какие-то свои предложения для решения мэрии и там Министерства культуры Москвы, вот у нас этого нет. Жалко. Там должны быть какие-то театроведы такого объективного характера. И, конечно, такое ощущение, что вот театр там, ну, допустим, даже Фоменко великий, ну, там Джигарханян, что это вот что это, так сказать, навсегда вот принадлежит им. Нет, это принадлежит Москве. Через какое-то время должен кто-то быть другой.
Ну вот видите, все-таки с Петром Наумовичем Фоменко получилось, что после его ухода театр, естественно, возглавил человек, который долгие годы разделял его эстетические взгляды прежде всего, да, художественные, это был Евгений Каменькович. И никого даже не возникало никаких сомнений или вопросов, почему именно он, а кто еще. Поэтому здесь... Так вот совпало, что рядом был такой человек, который уже успешно работал при Петре Наумовиче еще при его жизни в театре. А вы для себя ставили какие-нибудь возрастные ограничения? Или никогда об этом не думали?
Нет, я думал, когда-то, что я доживу до 72 лет и уйду в мир иной. Но, очевидно, мой ангел-хранитель договорился с Всевышним, что дать еще ему несколько лет. Вот, значит, с какой-то целью. И эта цель на меня давит.
Мы я немножечко не про это, конечно, спросила. Не пребывание на земле бренной, да? А именно пребывание вот на должности, что называется.
Я так думал, да? Что я уйду. Во всяком случае, я так думал, что я, так сказать, уйду. И в 72 года буду достаточно, так сказать, оснащенным режиссером. И это будет естественный уход. Но вот судьба распорядилась по-другому, и я, ну что я сейчас делаю, я стараюсь привлечь людей, которые мне нравятся из другого поколения. Ну вот, Богомолов будет у нас ставить спектакль. Очень бы мне хотелось Бутусова, но у него, его, по-моему, на расхват. Угу. Вот сейчас вообще оказалось, что режиссер, который может гарантировать хороший продукт, который будет приниматься зрителем, и он будет его интересовать сегодня, при этой информационной перенасыщенности пространства, это редкая профессия, почти как балетмейстер. Вот балетмейстеров очень мало, и режиссеров чуть побольше, но тоже немного, на которых такая есть стопроцентная надежда, что он не подведет.
А чем вам интересен Костя Богомолов? Вы наверняка смотрели его работы. Чем
он мне интересен тем, что он нашел какой-то совершенно новый, такой прекрасный, парадоксальный ход в идеальном муже по такого пародийного характера, но его принимают зрители. Зритель в восторге. Это очень важно. Делать спектакли, которые становятся живыми в эксплуатации. Они поддерживаются зрительным залом. Потом мне понравилось, что он делал в Прибалтике. Его пригласили сейчас в Прибалтику работать. И, значит, специально для того, чтобы он сделал что-нибудь эдакое. Такое скандальное, совершенно непристойное. Вот. А он... Взял всех, обманул. Он умный человек. Он сделал спектакль достаточно такой реалистически обоснованный, которому трудно придраться. И он не относится к числу таких вот, где скандал, так сказать, превалирует, и ради этого поставлен спектакль. Нет. Спектакль поставлен ради других целей. Чем, конечно, кого-то наверное, расстроил, а кого-то, наоборот, мне внушил какое-то дополнительное доверие.
Вот смотрите, как интересно. Я про Константина, вообще у нас фигура такая противоречивая, Богомолов, да, и к нему отношение тоже очень разное. В том числе и от представителей вашего цеха, ваших коллег и даже ваших ровесников. Я знаю, что есть полная противоположность, абсолютно отношение к нему, называют его и модной пустышкой и прочее, прочее. Тогда, есть ли все-таки, на ваш взгляд, объективные критерии оценки творчества, искусства, таланта? Или это такая вкусовая история?
Вы знаете, это вот у нас было такое историческое совещание, нас ни к чему особенно не привело, хотя чуть-чуть мы сумели у президента что-то такое себе потребовать за круглым столом в театре Ленком, где один из присутствующих сказал, давайте вообще назовем, какие хорошие театры, а какие плохие. Я говорю, вот министру культуры, другой был министр, сказал, вы могли бы составить список, где слева у вас хорошие художники вообще, то есть, ну, которые выставляются, а справа отвратительные. Вот это, во-первых, это мировой опыт показал, что это невозможно, что это очень трудная задача. Потом очень хорошо сказал Юрий Мефодьевич Соломин, он сказал, понимаете, есть какой-нибудь Павлово Посад или какой-нибудь такой регион далекий, но Павлово Посад близко от Москвы, и какой-нибудь совсем далекий, и вот там театр является единственным очагом культуры. Там люди очень дорожат этим, туда ходят с туфлями на высоких каблуках, приносят, одевают платье хорошее, длинное. Это такой праздник. Конечно, при сравнении, так сказать, эстетических достоинств ряд московских театров будет выше. Но это не значит, что это надо уничтожать этот театр. Это тоже проблема такая, которой я бы не хотел решать ее лично.
А современное искусство, насколько вам интересно во всех его проявлениях? Такая тоже спорная вещь.
Знаете что?
Мы же помним, как Хрущев про него говорил.
Я все напарывался. Я понимаю, что там есть какие-то открытия замечательные с этими экранами, немножко уже поднадоевшими, и с операторами, которые ходят, тоже немножко меня раздражает.
А у вас тоже есть такие спектакли?
Ну, совсем чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть. Ну, совсем сопротивляться нельзя. Просто я боюсь только захлебнуться в каком-то модном одном течении. Вот, я очень таки все попадал, иногда, так может, мне везло, на какие-то длинные скучные ребусы. Вот я понимаю, что это что-то приснилось, что-то привиделось режиссеру. Наверное, ему это было очень интересно и важно. Но это не имеет никакого отклика в зрительном зале, который, как правило, молчит угрюмо. Потом, правда, хорошо аплодирует, благодарит. Вот я это я не очень люблю дело. Хотя уважаю. Уважаю, понимаю, что такие театры должны быть, их должно быть больше. Как в Нью-Йорке, их там 400, что ли, с чем-то, студенческих всяких, собирающихся на один спектакль, на месяц работы и так далее. Но просто очень сложно в нашем деле найти какую-то объективную позицию и выдавать ее за импульс для организаторских, реформаторских дел. Очень. Страна большая, инерция гигантская. Тут действовать надо очень осторожно.
Ну, подождите, а кто все-таки должен заведовать общественным вкусом? Кто должен определять, что пошлость, что не пошлость, что талантливо, что бездарно?
Какая-то группа, человек 7-6.
Ну ладно.
Да-да.
Вооруженная.
Да, которая, нет, если очень много людей собирается, идет оглупление массовое. Я видел, как собираются много писателей, все дураки становятся. Каждый в отдельности замечательный. Если режиссеров всех собрать, то же ничего хорошего не получается. Вот это закон. И вот человек 7, который из разных ведомств, с каким-то культурным багажом, могут выносить рекомендации для руководство для московского правительства, скажем так.
Но рекомендации в чем они должны заключаться? В том, что это разрешить, это запретить?
Что этот театр, нет, запретить ни в коем случае, что этот театр сейчас, так сказать, теряет очки по разным, так сказать, сферам, и посещаемости, и успех художественный, и какие-то достижения эстетические. А вот этот театр, он начинает прибавлять, он развивается, он улучшает, он становится интересным и значительным. Вот на моих глазах режиссер Бутусов, о котором я раньше ничего не слышал, он меня вот поразил в спектакле «Добрый человек из Сезуана» в театре Пушкина. Вот я его сделал жалкую попытку как-то, так сказать, приблизить к Линкому. Он мне просто в ответ сказал комплимент, что вот после моего Тиля он стал себя чувствовать режиссером и захотел быть режиссером, но дал понять, что это сейчас невозможно. Я его понимаю.
Очень востребованный, потому что...
Очень востребованный и, знаете, уже вот расписанный. Понимаете, я очень завидую, чего со мной не может быть никогда, когда вы мне скажете, Марк Анатольевич, 25 февраля 16 года у вас свободно? Я говорю, 16, да, 17 я освобождаюсь. Вот что не дано, то не дано мне.
А на ваш взгляд, сегодня талантов много или мало среди тех...
Много.
Много? Вот
много.
Молодых я имею в виду.
Много. Да, может быть, такие... Это развитие искусства, конечно, оно идет такими волнообразными, причем несимметричными движениями. Может быть, какой-то выплеск, когда много интересных имен, потом может быть какое-то некоторое затишье, потом что-то другое вдруг начинает развиваться по линии чисто персональных фамилий. Вот, и поэтому у меня как раз единственный мой оптимизм, он связан с молодыми людьми.
А вот смотрите, интересно, вы называете замечательные имена, талантливые, да, и вот и Константин Богомолов, и Юрий Бутусов, ну, там еще кого-то можно назвать. Да. Но у вас же есть ученики ваши.
Знаете что, у меня как у Пушкина, вот, вот так вот сказать, Пушкин, у тебя ты план-то имеешь вообще, что ты будешь на будущий год? Ну ладно, это сегодня ты написал поэму, давай что следующее у тебя будет? Вот, и кто у тебя ученики, в конце концов? Лермонтов, ты не знаком с ним. Вот. И поэтому...
Ну, Пушкин не преподавал в ГИТИСе, не вел курсы актерско-режиссерские.
Я, кстати, от этого дела отошел сейчас, я... понял, что слишком ответственно сказать, ты будешь режиссер, ты будешь артист, ты вообще будешь гением новых каких-то театральных идей. Вот. Но я, конечно, огрубляю это, так сказать, упрощаю, это, может, грубо звучит, но примерно так. Примерно так. Это, наверное, плохо. Это, наверное, плохо, потому что, в общем... Серьезный художник должен распланировать свою жизнь, должен иметь несколько названий. У меня название может быть только одно. Когда я все, так сказать, свои мозговые извилины направляю в эту сторону, и даже когда ложусь спать, по примеру некоторых великих людей, кладу рядом с собой бумагу, карандаш, иногда мне чего-то такое... как мне кажется, осеняет. Правда,
во сне?
Нет, не во сне, когда засыпаю или просыпаюсь ночью. Правда, потом утром наступает некоторое разочарование, вот как правило. Но иногда нет, иногда оказывается, что ночью приходит хорошая мысль.
Ну, про 16-й год я вас не буду спрашивать, Марк Анатольевич, но хотя бы сейчас ближайшее. Сейчас закончились торжества и юбилеи. Да, выпустили вы в этом сезоне замечательный спектакль «Небесные странники». И теперь?
И теперь, ну, маленькую паузочку, как бы я не называл бы никаких сейчас названий, а говорил бы, немножко привирая, конечно, что я полон разных идей, которые, так сказать, крутятся вокруг меня, но я еще не остановился ни на одном, потому что сегодня театральный проект придумать – это не то, что 30 лет назад.
Почему это
другое
сложнее,
время? Да.
Большая конкуренция,
рухнул, вот, рухнул железный занавес, поэты стонут, что они не могут стихи читать на стадионах, но не могут, потому что нет железного занавеса. Мы вступили в конкурентные взаимоотношения со всем миром. Мы можем, во всяком случае, сравнивать свои достижения с тем, что пишет Райкина по поводу, так сказать, Канады или Австралии.
Почему вы так-то вспомнили Райкину?
Знаете, в основном она как-то нас знакомит с заграничными такими сенсациями. И верим ей на слово, что вот что-то происходит хорошее.
Ну, мы весело заканчиваем этот эфир. Спасибо большое, Марк Анатольевич. Еще раз примите поздравления и пожелания дальнейших сил и вдохновения, и желания, и открытий. И чтобы вас никто не обижал, и чтобы рядом с вами были только близкие и влюбленные в вас люди, талантливые актеры и талантливые режиссеры, молодые. Очень хочется, чтобы Константин Богомолов у вас что-то поставил. Это будет очень интересно.
Не что-то, даже Бориса Годунова не собирается.
Да. Боже мой, все-таки остались на Борисе Годунове. Прекрасно.
Ну, пока.
Хорошо.
Ведь сейчас, знаете, тот же Бутусов на ходу меняет название. Начинает ставить Отелло, получается «Три сестры».
Спасибо.
Спасибо.